Исследователи праворадикальной среды в России призывают власти обеспечить полную безопасность участников судебного процесса по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой.
Давление на суд, давление на присяжных со стороны ультраправых, в принципе, да, возможно. Не потому, что у нас такой важный человек для движения, а потому, что процесс знаковый.
Как встретит руководство Европейского Союза российского премьер-министра Владимира Путина, прибывающего с визитом в Брюссель?
Видимо, терпение европейцев уже где-то подошло к какому-то пределу. Уже развитие событий в России заставляет критиковать этот режим.
В последний полет отправляется американский космический челнок Discovery.
Discovery есть, а скоро мы станем говорить «был», совершеннее некоторых других шаттлов, таких как, например, Challenger и даже Columbia. Будучи представителем второго или третьего поколения орбитальных космических кораблей, он пошел дальше своих предшественников и хорошо послужил. Многим нравилось с ним работать.
Фондовые рынки ждут данных о бюджетном дефиците Португалии за прошлый год. Следует ли ожидать нового кризиса еврозоны?
Эти долги накапливаются как снежный ком. Именно поэтому процентные ставки, которые запрашивает по новым облигациям Португалии финансовый рынок, оказываются сегодня на максимально высоком уровне.
Очередной чемпионат России по футболу пройдет в три круга. В чем преимущество перехода первенства страны на систему осень-весна?
Если мы хотим теперь влиться в футбольную Европу, на равных конкурировать с европейскими клубами, то мы должны поставить себя в равные с ними условия. То есть привести наш календарь в соответствие с европейским календарем.
Загадки венецианского карнавала. Итальянский писатель Альберто Тоза Феи о причудливых нравах венецианской аристократии.
Аристократы могли заключать браки только с людьми своего круга. Однако благородная женщина, выходящая ночью в маске из особняка, может делать все, что ей заблагорассудится. Это обстоятельство, кстати, сказалось и на том, что венецианский политический правящий класс был всегда свеж и весел и не сталкивался с проблемой увядания.
Эти и многие другие темы мы обсудим в программе «Время свободы. План на неделю». У микрофона в студии Андрей Шароградский. В нашей программе мы представим события, которые ожидаются на предстоящей неделе в России и мире. Итак, центральной темой последнего дня уходящей недели стали события в Кабардино-Балкарии, где в двух районах был введен режим контртеррористической операции. Милиция объявила, что меры предосторожности введены для обеспечения безопасности туристов и горнолыжников. Сегодня в пригороде Нальчика был убит глава поселковой администрации Рамазан Фриев, а в самом Нальчике сотрудник дорожной милиции по ошибке застрелил помощника участкового инспектора. Ранее в Кабардино-Балкарии произошло нападение на туристов, убиты 3 человека, еще 2 ранены. Обо всех этих событиях мы подробно рассказывали в наших дневных информационных программах. Но следующая неделя начнется в России с первого заседания Московского городского суда по делу об убийстве 2 года назад адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Исследователи праворадикальной среды подчеркивают, что власти обязаны уделить особое внимание обеспечению безопасности участников процесса, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова.
В убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой обвиняются Никита Тихонов и его гражданская жена Евгения Хасис. По версии следствия, Тихонов, которого связывают с неонацистами, убил Станислава Маркелова, исходя из националистических убеждений. Маркелов представлял потерпевших в процессах о нападениях на антифашистов. Анастасию Бабурову убили как свидетеля преступления. Она оказалась рядом с адвокатом и даже пыталась выхватить пистолет из рук нападавшего. Евгении Хасис отводится роль пособницы преступления. Заявляется, что она следила за Маркеловым накануне его убийства. Защита утверждает, следствие по делу проводилось недобросовестно, со множеством нарушений, и в итоге на скамье подсудимых оказались случайные люди. Однако сторонники версии прокуратуры обращают внимание на то, что ожидающий суда Никита Тихонов почти 3 года был вынужден скрываться, поскольку находился в федеральном розыске по подозрению в совершении убийства антифашиста Александра Рюхина. Интересы семьи Рюхина представляют Станислав Маркелов, и считается, что уголовное преследование Тихонова во многом продолжалось благодаря активности Маркелова, которому удалось добиться осуждения троих из шести нападавших на Рюхина. Впрочем, летом прошлого года с Тихонова было снято обвинение в совершении этого преступления. Главным доказательством вины Тихонова считается пистолет «Браунинг», из которого, как установила экспертиза, 19 января 2009 года стреляли в Маркелова и Бабурову. Его, среди прочего оружия, нашли во время обыска в квартире Тихонова. Кроме того, в деле есть разоблачающие Тихонова показания одного из его друзей. Решение о том, насколько убедительна версия следствия, принимать будут присяжные. Отбор коллегии состоялся на минувшей неделе. Из 60 явившихся в суд кандидатов выбрано 12 основных и 9 запасных присяжных в возрасте от 40 лет. Накануне отбора присяжных председательствующим в процессе был назначен новый судья, из-за чего произошла замена, сторонам не объяснили, но в интернете появились предположения о том, что судья Любовь Николенко побоялась рассматривать дело в отношении людей, связанных с праворадикальными группировками. Руководитель информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский не исключает, что судье могли угрожать.
Непосредственно по поводу суда пока никакого оживления мы не видим. Но это не значит, что оно не начнется потом. Какое-то давление на суд, давление на присяжных со стороны ультраправых, в принципе, да, возможно. И не потому, что Никита Тихонов такой важный человек для движения. Он, конечно, важный, но в определенном там узком кругу, а потому что процесс знаковый, привлекает внимание. Убийство Маркелова все-таки очень неординарная вещь. Убийство не там таджикского дворника и даже не антифашистского активиста вроде некого столкновения, а убийство человека как бы из другого ряда совсем. Это такой был серьезный террористический акт, скажем так, который редко удается. И я думаю, что меры действительно должны быть приняты. И не только в отношении судьи, но и в отношении присяжных. И их нужно защищать. Убийство судьи Чувашова, ну, не доказано еще, что это делали именно ультраправые, хотя вероятность велика. Но был, скажем, случай, когда какие-то ультраправые активисты напали просто на государственного обвинителя, на женщину. Поэтому я думаю, что государственная какая-то охрана здесь была бы совершенно уместна.
Сказал руководитель информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский. Адвокат Станислав Маркелов и корреспондент «Новой газеты» Анастасия Бабурова были убиты в центре Москвы 19 января 2009 года. После задержания обвиняемый в этом преступлении Никита Тихонов давал признательные показания, однако в конце 2009 года заявил, что делал это под давлением. Евгения Хасис последовательно отрицала свою вину. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Андрей Шароградский. Очевидно, что на предстоящей неделе внимание средств массовой информации будет приковано прежде всего к событиям на севере Африки и на Ближнем Востоке, где продолжаются массовые волнения. Из главных международных событий, связанных с Россией, выделим официальный визит в Европейский Союз большой правительственной делегации России во главе с премьер-министром Владимиром Путиным, рассказывает журналист из Брюсселя Виктор Анучко.
Сейчас еще сложно говорить об окончательной программе этого визита. Обе стороны заявили, что она станет известна в начале наступающей недели. Однако уже ясно, что будет обсуждаться очень широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. Разумеется, речь пойдет об энергодиалоге, членстве России во Всемирной торговой организации, партнерстве для модернизации и других темах, которые в последнее время прочно утвердились в совместной повестке дня. Евросоюз – важнейший экономический партнер России. А Россия входит в число главных партнеров Евросоюза и является ключевым поставщиком энергоносителей для Европейского Союза. Поэтому, когда стороны говорят о стратегическом партнерстве, это не дипломатическая риторика, а совершенно конкретный прагматичный взаимный интерес. Мнением об этом круге вопросов с Радио Свобода поделилась бельгийский эксперт Нина Башкатов.
Период для визита оказался относительно неудачным. Сейчас, когда в Северной Африке и на Ближнем Востоке происходят события, которые имеют прямые последствия для этой части европейского континента, приоритеты Евросоюза обращены туда. Тем не менее, визит во главе с премьер-министром – это важный визит, который может помочь продвинуться в областях, где сотрудничество наиболее очевидно и наиболее плодотворно – торговля, обмен технологиями и так далее. далее. Результат визита будет зависеть от того, что российская сторона готова выложить на стол, потому что, как мне представляется, сейчас есть определенный уровень доброй воли со стороны европейцев.
А что касается энергетики?
Энергетика – это более широкая тема. Это нечто, что выходит за рамки строго торгово-экономической сферы, потому что область энергетики пересекается с политическим измерением и с тематикой безопасности, и вопрос энергетической безопасности все более и более серьезно ставится в Европейском Союзе. Вот почему я эту тему рассматриваю отдельно. Это важный раздел сам по себе, который нельзя смешивать с традиционным торговым обменом. К тому же, упомянутые мною события, которые происходят и, возможно, будут продолжаться в Северной Африке и на Ближнем Востоке, также крупных производительных энергоресурсов могут вынудить Европу пересмотреть вопрос, что такое энергетическая безопасность.
Но, вероятно, самые острые вопросы в отношениях сторон располагаются в правовой сфере. Ровно за неделю до визита Владимира Путина Европейский парламент принял резолюцию о правовом государстве в России. В ней подчеркивалось, что полное уважение прав человека и правового государства улучшит образ и поднимут авторитет России в мире, особенно что касается ее отношений с Европейским Союзом. При этом отмечалось, что сотрудничество затрагивает не только вопросы политики, безопасности, экономики и энергетики, но также и уважение демократических принципов, правового государства и фундаментальных прав человека. В ходе дебатов в Европарламенте, представлявшая Совет ЕС от государства-председателя Евросоюза Венгрии, министр-делегат по европейским делам Эника Гьори заявила:
«Я думаю, что российский правительственный визит в Брюссель 24 февраля предоставит нам полную возможность напомнить все наши озабоченности».
В то же время евродепутаты призвали Совет ЕС и Еврокомиссию предложить России сотрудничество и экспертную помощь в вопросе усиления независимости судебной системы и органов исполнения правосудия. При обсуждении проекта резолюции председатель делегации Европарламента в Комитете парламентского сотрудничества Россия-ЕС Кнут Флекенштайн заявил, что программа партнерства для модернизации открывает большие возможности не только в области технологий.
Лишь тогда, когда граждане смогут рассчитывать на правовое государство, у них появится желание и смелость участвовать в инновациях и инвестициях. Возьмем протянутую нам руку и поможем России с успехом реализовать модернизацию,
сказал Кнут Флекенштайн. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Мой собеседник, работающий в Праге, внешнеполитический эксперт Юрий Федоров, которого я попросил прежде всего выделить главные проблемы во взаимоотношениях между Россией и Европейским Союзом.
Важно различать проблемы, важные для России с одной стороны, и проблемы, важные для Европы, для Европейского Союза с другой. Для России, если говорить о дипломатической риторике и об интересах российского общества, то я думаю, что одна из главных проблем и главных интересов российского населения заключается в том, чтобы снять визовые проблемы, снять визовые ограничения на поездки в Европу и добиться безвизового режима с Европейским Союзом. Что касается российских властей, я думаю, что здесь несколько главных задач, которые ставит перед собой Москва. Первое – это укрепить и углубить энергетическую зависимость Европы от России. И с этой целью особое значение придается строительству двух крупнейших газопроводов – «Северный поток» и «Южный поток». Кроме того, Москва придает очень большое значение тому, чтобы приобрести определенные активы, экономические активы в Европе, прежде всего газораспределительные сети, с тем, чтобы опять-таки, чтобы укрепить свое экономическое и политическое влияние в Европе. Более сложным является вопрос о том, к чему склоняется Москва в отношениях с отдельными европейскими странами и с Европейским Союзом в целом. С кем России выгоднее иметь дело? Отдельными ведущими европейскими государствами на двусторонней основе или Европейским Союзом как общеевропейской такой институцией? Тут существуют разные точки зрения. И, наконец, если говорить о военно-политической стороне дела, то Россия ставит перед собой, российское руководство ставит перед собой задачу минимизировать или вообще не допустить создания в Европе противоракетной обороны, либо американской, либо основанной на согласии и под эгидой, под руководством Североатлантического альянса. Для этого имеются определенные резоны у Москвы. И прежде всего эти резоны заключаются в том, чтобы ослабить трансатлантические связи в области безопасности. А что касается европейцев, я думаю, что главная задача, которую видят перед собой европейские элиты, я подчеркиваю именно элиты, политические, деловые, это прежде всего укрепить энергетическую безопасность Европы, то есть минимизировать зависимость от поставок российского газа и российской нефти, но прежде всего газа. И, во-вторых, минимизировать возможность какого-то обострения отношений, какого-то конфликта в зоне, как бы находящейся между Россией и Европой. Я имею в виду такие страны, как страны Черноморского бассейна, Украину, Белоруссию, возможно, Молдову. Вот здесь европейцам хотелось бы минимизировать возможность появления каких-то кризисов в отношениях с Россией, военно-политических кризисов или кризисов, способных перерасти в военно-политический конфликт. Вот, наверное, такая расклад.
Путин едет в Брюссель через несколько дней после принятия резолюции Европейского парламента, ну, скажем так, с призывом обеспечить независимость судебной системы в России. Ну, я думаю, вы согласитесь, что речь все-таки идет о критике в адрес России, на которую, известно, Владимир Путин реагирует достаточно остро. Как вы считаете, это скажется на ходе переговоров в Брюсселе?
Ну, прежде всего, я хотел бы заметить, что вот упомянутая вами резолюция Европейского парламента – это, на самом деле, очень важный сигнал, который европейские правящие круги подают России. Ведь, как я уже говорил, для европейцев главная задача заключается в том, чтобы минимизировать неприятности, которые исходят или могут исходить от России. А что касается внутренних российских проблем, становления авторитарного режима, нарушения прав человека и так далее, то я думаю, не ошибусь, если скажу, что многие европейские лидеры и значительная часть европейского общественного мнения постепенно склонилась к тому, что если российское население, ну, готово и склонно жить в условиях авторитарного режима, ну, так пусть оно и будет. И это не задача Европы учить россиян тому, что свобода лучше, чем не свобода, как выразился однажды Дмитрий Медведев. Но вместе с тем, видимо, терпение европейцев уже где-то подошло к какому-то пределу. Уже развитие событий в России заставляет, может быть, даже несмотря на нежелание европейских элит вмешиваться в российские дела и портить отношения с российским режимом, заставляет критиковать этот режим. И этот сигнал, он касается ведь не только ситуации в судебной системе России, формально речь идет именно об этом, а это сигнал о том, что пора Москве задуматься о том, что же, собственно, творится в стране. И сигнал, который может быть первой ласточкой, потому что следующий может быть достаточно неприятный для российского политического и делового бумонда. Такие шаги, как замораживание счетов до выяснения источника происхождения соответствующих там многомиллионных сумм, запрет на въезд в Европейский Союз и так далее, о чем, собственно, уже в Европе начинают говорить всерьез. И вот я думаю, что Путину придется отвечать на очень серьезный и крайне неприятный для него вопрос. И вот здесь он может либо в свойственной ему манере, которая характерна скорее для, ну, скажем так, маргинальных групп российского общества, чем для интеллектуальной верхушки, выразиться и высказаться достаточно жестко, либо он может, если он сумеет совладать со своими эмоциями, он может сказать, что вообще-то это вопрос не ко мне, это, пожалуйста, к президенту господину Медведеву. Но посмотрим, что он скажет.
Это был работающий в Праге внешнеполитический эксперт Юрий Федоров.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18:30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Время свободы. План на неделю. У микрофона Андрей Шароградский. Американский космический челнок Discovery готовится к своему последнему полету. Запуск Discovery несколько раз откладывался по техническим причинам, но, судя по всему, будет, наконец, проведен, хотя и на 4 месяца позже первоначально намеченного срока. Космический челнок стартует с мыса Канаверал, когда в Москве будет раннее утро пятницы 25 февраля. С подробностями о последней миссии Discovery наш корреспондент Александр Шароградский. Сиротин.
В космическом центре имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде все готово к запуску шаттла. Экипаж состоит из 6 астронавтов во главе с командиром-ветераном Марком Келли. Долго не было уверенности, что он полетит, поскольку он взял на неопределенное время отпуск в связи с состоянием жены, депутата от штата Аризона в Конгрессе Габриэл Гиффордс. 8 января на нее было совершено покушение. Одинокий маньяк застрелил 6 человек и ранил 13. Гиффордс получила тяжелое ранение в голову. Сейчас она находится в реабилитационном центре в Хьюстоне. Ее состояние внушает надежды, если не на полное, то хотя бы на частичное восстановление. Но это долгий процесс. Хотя Марк Келли решил вновь возглавить экипаж «Дискавери», ему на всякий случай назначен дублер. «Я высоко ценю доверие, которое оказало мне руководство НАСА», — сказал Келли. «На борту «Дискавери» будут работать не только астронавты, но и «Робонавт-2» — искусно сделанный робот-гуманоид. Его задача — помогать астронавтам в выполнении наиболее трудных или наиболее монотонных работ. Итог многолетней работе «Дискавери» подводит американский эксперт Чарльз Вик из исследовательской компании «Global Security». Discovery — одно из наших значительных технических достижений. С помощью Discovery мы сумели много сделать. Проблемы внешнего бака с горючим, к счастью, удалось обнаружить до запуска, иначе мы бы потеряли не только сам бак, но и космический корабль и людей на борту. Discovery есть, а скоро мы станем говорить, был совершеннее некоторых других шаттлов, таких как, например, Challenger и даже Columbia. Будучи представителем второго или третьего поколения орбитальных космических кораблей, он пошел дальше своих предшественников и хорошо послужил. Многим нравилось с ним работать. В чем суть его последней миссии? Цель главным образом состоит в том, чтобы доставить на МКС научное и техническое оборудование, запасные части для замены устаревших и пришедших в негодность. Есть также научно-испытательные, медико-биологические задачи, в частности, эксперименты с бактерией. После того, как Discovery уйдет на покой, мы какое-то время будем пользоваться российскими космическими кораблями «Союз». Были опасения, что наша космическая программа может попасть в зависимость от России. Я так не думаю. Америке космическое сотрудничество с Россией сулит определенную экономию, а России сотрудничество с нами сулит определенные доходы. Это взаимовыгодный бизнес. Так считает Чарльз Вик из исследовательской компании Global Security. В бюджете НАСА на 2012 год впервые за последние 30 лет отсутствует статья расходов на полеты американских шаттлов. Однако в бюджет заложены расходы на изучение планеты Марс и радиационного пояса планеты Земля. Вслед за Discovery в последний полет отправится этой весной шаттл Endeavour, а за ним летом завершит программу шаттлов космический челнок Atlantis. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». Микрофон Андрей Шароградский. Мы продолжим после краткой сводки последних известий.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В резолюции подчеркивается, что полное уважение прав человека и правового государства...
В районе Абхазии Мухан Схадая и Мераб Холбаи арестованы по обвинению в причастности к
терактам. По данным следствия, эти деньги были переведены непосредственно на личные счета Елены Батуми.
Сообщение о происходящем в Бахрейне сегодня ночью...
С радостью сообщаю, что мы пересматриваем...
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В Эстонии в результате пожара в детском доме в городе Хаапсалу, по предварительным данным, погибли 10 детей. Как передает Интерфакс, во время возгорания в учреждении находились около 40 человек. Большинство из них спасатели успели эвакуировать. Директор ФСБ России Александр Бортников распорядился усилить меры безопасности в местах массового пребывания людей в Кабардино-Балкарии. В тот же день в двух районах республики, Эльбрусском и частично Баксанском, был введен режим контртеррористической операции. В Дагестане раненая при нападении неизвестных 5-летняя девочка находится в тяжелом состоянии. В субботу вечером в поселке Новый Сулак Хасавюртовского района неизвестные ворвались в один из частных домов. Две женщины были убиты, девочка ранена. В Волгограде задержаны члены группы наркоторговцев во главе с офицером Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. В Ливии со среды, когда в ряде городов страны начались массовые антиправительственные протесты, погибли более 200 человек, около 1000 ранены. Об этом сообщают врачи одной из городских больниц. По сведениям правозащитной организации Human Rights Watch, погибли по меньшей мере 173 человека. В столице Йемена Сане в воскресенье около 3000 студентов провели демонстрацию с требованием отставки президента Али Абдаллы Салеха. Акции протеста прошли в городах Ибн и Таиз. Президент Салех вновь призвал оппозиционных лидеров к диалогу. Командование сил НАТО в Афганистане заявило, что расследует сообщения о массовой гибели мирных жителей в провинции Кунар. Ранее губернатор провинции заявил, что за последние дни в результате операции международных сил и афганской армии погибли более 60 человек.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». Прежде чем продолжить знакомить вас с предстоящими событиями, представлю одну из программ моих коллег на следующей неделе. Это «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Первый эфир в среду в 23 часа по московскому времени. Выпуск посвящен завершившемуся в субботу Международному берлинскому кинофестивалю. Слово Дмитрию Волчику.
В этом году на Берлинале было много выдающихся картин, но самое интересное, мне кажется, последнее, и последнее во всех смыслах – потому что режиссер объявил о своем уходе из кинематографа фильм венгерского мастера Бела Тара «Туринская лошадь». Лошадь – это та кобыла, за которую 3 января 1889 года заступился Фридрих Ницше. Философ увидел, как хозяин упрямой лошади, которая отказывалась двигаться с места, бьет ее кнутом, вмешался, остановил экзекуцию, обнял лошадь и заплакал. После этого Ницше утратил рассудок и 10 лет провел в клинике для душевнобольных. А что же случилось с лошадью? Ответ на этот вопрос дает Бела Тар, герой его фильма, владельца этой самой лошади, старый извозчик и его дочь. Венгерский режиссер не изменяет своему стилю. Это черно-белый фильм практически без диалогов. Другая картина, которую я посмотрел на Берлинале и о которой хочу рассказать в радиожурнале «Поверх барьеров» – первая трехмерная работа классика немецкого кино Вернера Херцога «Пещера забытых снов», документальный фильм о пещере Шаве на юге Франции. Пещера была отрезана от внешнего мира со времен ледникового периода из-за падения скалы перед ее входом, и в 1994 году группа исследователей обнаружила прекрасно сохранившуюся живопись, изображения носорогов, львов и многочисленных лошадей. В пещеру Шаве не пускают туристов, и фильм Вернера Херцога – это единственная возможность рассмотреть каждый ее уголок, каждую фреску, изображение фантастической красоты и задуматься о пути цивилизации. Фильм завершается съемками крокодилов-альбиносов, которые нежатся в воде, подогреваемой атомной электростанцией в нескольких километрах от пещеры, где сохранились изображения давно исчезнувших мамонтов и львов. Еще один документальный фильм, о котором я расскажу в радиожурнале «Поверх барьеров» – «Барзах», снятый в Чечне. «Барзах» – это территория между жизнью и смертью, граница между двумя мирами. Фильм о людях, которые во времена правления Рамзана Кадырова исчезли в Чечне. Многие из них задерживались, доставлялись в подпольные тюрьмы, подвергались пыткам. Вот что рассказал мне режиссер фильма Мантас Квадаравичус.
Я писал работу в Оксфорде, но потом я перешел в Кембридж и писал про насилие, про исчезновение, про пытки. И я оказался в Чечне, в том числе, делать это свою полевую работу. Но в то время тоже я туда поехал в 2006 году. И, конечно, там ситуация не очень простая была, но как-то люди помогли туда заехать, помогли там основаться и жить там. И в ходе этого проживания там ясно стало, что надо, и чтобы передать эти все эмоции, то, что там в воздухе, да, надо начинать снимать, и потом уже как-то искать другой способ передать этот вот страх или вот это ожидание, это незнание, вот это все передать через язык кино.
А как вы открыли вообще для себя вот эту тему исчезновений?
Когда я начинал там жить, я понял, что пытки, да, или что люди рассказывают, как их пытали, да, но те люди, которые ждут, у них другая боль, жалею, но она тоже не видна. И только, я не знаю, через год, когда я это уже там прожил, уже тогда понял, насколько это глубоко входит в душу и насколько это взрывает человека снутри, и взрывает не только одного человека, а всю семью и все общество как-то вот взорвано снутри, и потом уже в этом вакууме очень страшно жить.
Полностью интервью Мантаса Квадаровичуса о фильме «Барзах» вы услышите в среду в радиожурнале «Поверх барьеров». Еще один гость этого выпуска – писатель Пьер Гиата. Он рассказывает о цикле мемуарных книг, над которым сейчас работает. Два тома его воспоминаний вышли во Франции, и первый уже переведен на русский язык.
Это был Дмитрий Волчек. Отмечу, что фильм «Белли Тара. Туринская лошадь» получил в Берлине гран-при жюри. А главной награды «Золотой медведь» удостоен иранский кинорежиссер Асгар Фархади за ленту «Надер и Симин разводятся».
«Свобода в 9» – утренняя программа о новостях и перспективах грядущего дня. Горячая тема последних часов. Новости Москвы и Петербурга, спорт и газетные публикации, афиша культурных событий. Каждый будний день на утренней волне свободы. «Свобода в 9» – мир в движении, свободное пространство информации.
Время свободы, план на неделю. У микрофона Андрей Шароградский. В начале наступающей недели ожидается выход важных данных по поводу дефицита государственного бюджета Португалии за прошлый год, а также показателей января. Напомню, что в прошлом году Португалия оказалась в числе стран еврозоны, где сложилась критическая финансовая ситуация, заставившая правительство страны пойти на резкое сокращение расходов. Это, как к примеру, и в Греции, где на этой неделе пройдет всеобщая забастовка, вызвала серьезную социальную напряженной стране. Но до сих пор Португалия отказывалась от предлагаемой ей Европейским Союзом помощи, заявляя, что справится с кризисом сама. За комментарием я обратился к экономическому обозревателю «Свободы» Сергею Сининскому. Сергей, вот если выяснится, что дефицит государственного бюджета Португалии сократить в достаточной мере не удалось, будет ли это означать новый период нестабильности в еврозоне?
Ну, если очень коротко говорить, то, безусловно, вообще к любым финансовым новостям из Португалии в последнее время приковано особенно пристальное внимание участников финансовых рынков. И что такое данные о дефиците бюджета или о том, что его не удастся сократить так, как хотелось бы? Дефицит бюджета означает, что государство получает денег меньше, чем оно тратит. Другими словами, доходы меньше, чем расходы. А именно из доходов нужно, с одной стороны, оплачивать социальные программы и другие расходные части бюджета, но при этом, с другой стороны, нужно обслуживать уже накопленный собственный долг. И если денег для обслуживания накопленного долга собственных не хватает, значит, нужно занимать на рынках новые деньги, чтобы обслуживать прежние долги. И в итоге эти долги накапливаются как снежный ком. Именно этого опасаются участники финансовых рынков, и именно поэтому процентные ставки, которые запрашивает по новым облигациям Португалии финансовый рынок, оказываются сегодня на максимально высоком уровне. А на минувшей неделе министр финансов Португалии даже в вежливой форме, безусловно, но тем не менее попенял Европейскому Союзу на то, что они мало помогают стране для того, чтобы страна могла бы избежать необходимости обращения за финансовой помощью к Европейскому Союзу.
Кстати, вот вы упомянули об этой помощи. Готов ли Европейский Союз оказать такую помощь в случае, если выяснится, что Португалия оказалась в сложнейшем положении? И, кстати, почему Португалия постоянно отказывается от этой помощи, которая, насколько я знаю, ей предлагалась и раньше?
Давайте со второй части вопроса начнем. Почему Португалия отказывается точно так же, как отказывалась до последнего? Сначала Греция, а потом Ирландия. Дело в том, что помощь это оказывается не просто так, пусть в виде кредита обычного или там какой-то серии кредитов, а самое главное, она оказывается исключительно на достаточно жестких условиях. Эти условия сводятся, в общем, к одному, к требованию значительно ужесточить собственную финансовую политику. Что это значит? Это значит, нужно сократить расходы бюджета, а как только речь заходит о сокращении расходов бюджета в любой стране, как мы видим это по многим европейским странам за последние месяцы, тут же возникает волна забастовок. В том числе это было и в Греции, то же самое наблюдается в Португалии, ну, может быть, в разных масштабах. Теперь о том, готов ли Европейский Союз. Не только готов, а неоднократно уже предлагал. Но так или иначе, открыто об этом не говорилось, но, тем не менее, со ссылкой на многочисленные источники, это ровно такая же история, как была в случае сначала с Грецией, а потом с Португалией. Предлагает оказать эту помощь. Но известно, что механизм предоставления помощи един. Сначала переговоры об условиях предоставления, и только уже потом могут быть предоставлены определенные деньги. А деньги из антикризисного Европейского фонда, который создан был в мае прошлого года на пике долгового кризиса в Греции.
И опять же, насколько я знаю, этот фонд помощи планируется увеличить, причем увеличить в два раза. Почему и как справиться с этим Евросоюз?
Здесь речь идет вот о чем. Конечно, тех денег, которые существуют в этом фонде на данный момент, ну или, по крайней мере, те, которые могут быть привлечены в этот фонд, скажем, для оказания помощи такой страны, такой относительно небольшой европейской стране, как Португалия, безусловно, хватит и с избытком. Но на рынках опасаются, что следующим, предположим, кандидатом на получение помощи может оказаться уже гораздо более крупная европейская страна, скажем, Испания. Скажем, процент, который запрашивает долговой рынок в отношении испанских облигаций, уступает только трем странам – Греции, Ирландии и Португалии. Следующий, четвертый, идет Испания. А Испания – это уже 12% общего объема экономики еврозоны. Именно это настораживает инвесторов. И именно поэтому уже несколько месяцев ведутся разговоры о том, что вот этот фонд необходим увеличить. Против планов таких просто механического увеличения выступает главный европейский кредитор – это Германия, потому что доля Германии в этом фонде 27%, с большим отрывом от всех остальных. Именно поэтому правительство Германии настаивает на том, чтобы, если говорить об увеличении объемов этого фонда, то нужно вводить какие-то дополнительные условия. Например, априори более жесткие требования к финансовой политике, которую проводят те или иные европейские страны, чтобы в случае чего, ну, все-таки денег на оказание помощи понадобилось меньше, а значит, и Германии нужно будет платить меньше.
Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. 25 февраля должно состояться заседание исполкома Российского футбольного союза, в повестке дня которого окончательное утверждение календаря предстоящего первенства России по футболу. Напомню, что в связи с переходом чемпионата в будущем году на систему «осень-весна» вместо нынешней «весна-осень», нынешнее первенство России будет проводиться не в два, как обычно, а в три круга. О том, были ли подобные прецеденты в истории других европейских чемпионатов и о преимуществах новой системы, я беседую со спортивным журналистом Олегом Винокуровым.
Ну, дело в том, что история футбола знает многое, и на самом деле уже в некоторых странах это происходило. Такие переходы проводились. Ну, самый яркий пример – это, естественно, Украина, которая, боюсь сейчас точно сказать, когда, но лет 10 примерно назад перешла на эту систему, ну, потому что там ведь Валерий Васильевич Лобановский тогда руководил, ну, можно сказать, смело руководил футболом в целом, учитывая просто авторитет этого специалиста. Ну, а он, как известно, с давних пор, еще там с 70-х годов, был сторонником перехода на систему «осень-весна» в советском чемпионате. Но тогда он был в меньшинстве, к нему не прислушивались, а вот после распада Советского Союза, когда его влияние на Украине, естественно, было беспрецедентным, скажем так, ему удалось довольно легко убедить футбольные власти в необходимости такого перехода. Ну вот это и произошло на Украине. Естественно, это самый яркий пример. Ну, раньше такие переходы осуществлялись и в некоторых странах Восточной Европы, и Северной Европы. В общем, это нормальный путь. Ну, единственное, что здесь можно было избрать какой путь? Провести не трехкруговой чемпионат, а наоборот один усеченный, один чемпионат в один круг. Сразу в полгода, чтобы он завершился, вот, допустим, этой весной, а тогда уже следующий чемпионат прямо так бы и начался осенью 2011-го, закончился весной 2012-го. Но это менее предпочтительная система, потому что тогда получалось бы, что вот эти весенние чемпионы, то есть команды, которые выигрывали этот усеченный чемпионат, они бы не получали место в Еврокубках. Поэтому Российский футбольный союз, я полагаю, в данном случае принял правильное решение, провести вот этот продолжительный трехкруговой чемпионат 2011-2012.
Скажите, а вы сторонник перехода на новую систему?
Конечно, я издавна был сторонником перехода, и, в общем, эта же идея возникла, ну, еще задолго, скажем так, до моего прихода в спортивную журналистику. Да и вообще, примерно я ровесник этой идеи, потому что как раз в середине 60-х годов она и возникла. То есть в то время, когда советские клубы начали участвовать в европейских кубковых турнирах. Ведь именно поэтому разговоры-то все и начались. Что вот если мы хотим теперь влиться в футбольную Европу, на равных конкурировать с европейскими клубами, то мы должны поставить себя в равные с ними условия. То есть привести наш календарь в соответствие с европейским календарем. Вот тогда и пошли все эти разговоры, и я уже, собственно, начинаю путь в спортивной журналистике, уже успел проникнуться этой идеей, естественно, всю свою сознательную, так сказать, жизнь ратовал за это.
Ну и в чем ее главные преимущества?
Ну, главное преимущество, как я уже сказал, именно в том, что сроки календаря, они приводятся в соответствие с календарем европейским. То есть совпадают все трансфертные окна. Ведь сейчас очень важный момент, именно когда FIFA и UEFA их жестко регламентируют. То есть дается определенный срок на осуществление всяких трансферов в межсезонье и внутри сезона. Причем в межсезонье окно же больше, чем внутри сезона. А получается, что как раз в России то, что в Европе предсезонное трансферное окно, в России это, так сказать, внутрисезонное трансферное окно. То есть оно должно быть уже, чем в Европе. А то же самое наоборот, когда в России зимой очень большое предсезонное трансферное окно, оно даже слишком большое для того, чтобы нормально, ну, скажем так, обмениваться игроками с Европой, потому что там оно как раз короткое. Это первое. Второе, это, естественно, нормальный тренировочный, ну, просто рабочий цикл для футболистов, которые, например, при нынешней системе всегда приезжают в сборную в совершенно разном состоянии из клубов российских и из клубов европейских. Потому что, получается, одни только начали сезон, еще не набрали оптимальную форму, у других, наоборот, разгар сезона, и они, что называется, на ходу. И во время матчей сборных это очень четко вообще ощущается, просматривается и чувствуется. Поэтому здесь нельзя говорить о том, что вот эта система дает какие-то, ну, просто совершенно очевидные преимущества, которые позволят российскому футболу совершить гигантский качественный скачок в ближайшее время. Естественно, это не так, потому что сама система ничего не обеспечит. Просто она приводит российский календарь в соответствие к календарю международному, а это уже шанс. Воспользуются российские футбольные руководители и вообще, так сказать, футбольный люд российский, воспользуются этим шансом или нет, это уже вопрос другой, естественно.
Ну и теперь непосредственно о календаре. Вот довольно часто приходится читать о недовольстве тренеров по поводу того или иного графика игр. Вот вокруг чего сталкиваются интересы при составлении календаря?
Ну, вы знаете, надо сказать, что на сей раз вообще все было достаточно спокойно, потому что календарь был так составлен, что только у двух команд, там у «Спартака» и еще у кого-то там возникли совершенно незначительные, ну это даже не назовешь там претензиями, ну просто им показалось, что вот чуть-чуть лучше вот где-то там один, там два матча поменять местами, там поменять полями, ну это были маленькие такие технические доработочки, что ли, не больше. Вот этим календарем все довольны сейчас, но просто другое дело, что мы же понимаем, сейчас его было легче составить, учитывая продолжительность сезона. Поэтому рамки тут такие достаточно свободные. Календарь был составлен легко, даже, может быть, слишком легко. Ну, в последующие годы, когда уже все вернется к нормальному годичному циклу, будет, наверное, посложнее, но, в общем, все это преодолимо. Это обычные, так сказать, рабочие трудности. Придавать значение высказываниям некоторых тренеров, которые всегда недовольны всем, по-моему, не следует. Ну да, у них такая манера. Они всегда недовольны судейством, и всегда недовольны календарем, да и вообще они недовольны всем. Так что особенно не стоит прислушиваться к этим тезисам.
Говорил спортивный журналист Олег Винокуров. На предстоящей неделе ожидается множество интересных культурных событий. В Петербурге, к примеру, во время визита туда испанской королевской семьи будет открыта выставка «Прадо» в Эрмитаже. В Париже состоится вручение кинематографической премии «Сезар», а в воскресенье станут известные обладатели «Оскаров». Но в нашей программе мы поговорим об открывающемся 26 февраля Венецианском карнавале. Это одно из главных событий мирового туризма, привлекающее в город сотни тысяч посетителей. На протяжении 10 дней в Венеции будут проходить демонстрации масок и карнавальных нарядов, театральные и уличные представления, парады и шествия. В эфире «Радио Свобода» итальянский писатель Альберто Тозефей, автор нескольких книг о Венеции, в том числе «Загадки Большого канала», «Венецианские легенды и рассказы о призраках», «Венеция-загадка» и «Шекспир в Венеции». Беседу ведет корреспондент «Радио Свобода» в Италии Всеволод Гнети.
Каково происхождение карнавала и как его воспринимали сами венецианцы на протяжении веков?
Происхождение карнавала определенно языческое. Некоторые предполагают, что карнавальная традиция восходит к древнеримским сатурналиям, а кто-то даже связывает его с древнейшими халдейскими ритуалами. Мы определенно знаем только, что нравы карнавала, период массового безумства, когда естественный порядок вещей опрокидывается, являются дохристианскими. Христианская церковь так и не смогла сделать карнавал своим, хотя некоторым образом церкви удается вписать его в свои установки. Карнавал включался в литургический календарь. Несмотря на это, согласно средневековым документам, карнавал был периодом полного безумства с использованием масок для того, чтобы опрокинуть повседневную рутину, подорвать устои, смешать сословия, чтобы богач стал бедняком и наоборот, аристократ – плебеем. Карнавал, который сейчас проводится в промежутке между Рождеством и Великим постом, в средние века начинался в октябре и длился почти 6 месяцев. В этот период можно было расхаживать по городу в маске, выдавая себя за другое лицо. Наконец, карнавал – это способ смешения крови. Аристократы могли заключать браки только с людьми своего круга, однако благородная женщина, выходящая ночью в маске из особняка, может делать все, что ей заблагорассудится. Она может вернуться домой с новой кровью в чреве, которая даст свой плод через 9 месяцев. Это обстоятельство, кстати, сказалось и на том, что венецианский политический правящий класс был всегда свеж и весел и не сталкивался с проблемой увядания.
Как лучше испытать на себе очарование венецианского карнавала?
Лучший способ впитать в себя жизненную силу карнавала – надеть маску. К сожалению, в последнее время мало кто скрывает свою личность под маской, зато Венеция переполнена зрителями с фотоаппаратами. Но прелесть карнавала и его подлинный дух заключаются в том, чтобы превратиться в нечто отличное от того, чем ты являешься в реальной жизни. Общество постоянно навязывает нам маски, не те, которые закрывают лицо, а общественные маски, которые в действительности ограничивают рамки нашего бытия. Когда приходит карнавал, ты скрываешь свое лицо под маской, никто не знает, кто ты на самом деле. Только тогда и только так ты действительно можешь быть самим собой.
Как эволюционировали карнавальные маски с течением веков?
Некоторые старые венецианские маски дошли до наших дней. Возможно, самые известные из них – белая баута. Она похожа на лик призрака. Человек в бауте надевает треуголку и белые одежды. В маске проделано большое отверстие для рта, которое служило не только для приема пищи, но и для изменения голоса. Человека, носившего бауту, было особенно трудно опознать, поскольку его голос также изменялся. Этой маской в основном пользовались аристократы. Она была самой распространенной в Венеции. Другая древняя маска – маттачино. Ее надевал канатоходец, бросавший благоухающие яйца. Сейчас эта маска встречается крайне редко. Есть в Венеции маска, символизирующая свободу сексуальных нравов. Она раскрепощала мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации. Эта маска называется ланьего. Она мужская, но к ней прилагались женские одежды. Эта маска изображает кошку или кота. Человек, надевший ее, вел себя буйно. Эта маска давала выход пульсациям, которые, используя современную терминологию, можно было бы назвать транссексуальностью. Среди любопытных масок можно выделить доктора морской чумы. Полагаю, многие этот наряд помнят. Это широкая туника, к которой прилагается маска с большим изогнутым носом, похожим на клюв. Когда Венецию поражала чума, врачи действительно так одевались, потому что в клюв вставляли баночки с мазью или с благоухающими настоями, которые позволяли врачам дышать среди миазмов и зловония. Эта карнавальная маска выполняет функцию экзорциста, она отгоняет смерть. Самые популярные маски вошли в обиход, начиная с XVI века, вместе с художественной комедией. Это Коломбина, Орликино, Панталоне. Все эти куклы родились в Венеции и приобрели важную роль в театре благодаря плеяде драматургов, список которых завершил в XVIII столетии Карло Гольдони. Еще одна особенная маска, ламаретта, негритянка, была женской. Она состоит из черной личины, которую женщина прикрепляла на лицо. Однако у нее не было завязок. Внутри маски укреплена деревянная пуговица, которую женщина сжимала зубами. Маска держалась на лице, но лишала женщину возможности разговаривать. Об этом знала и сама маска, и ее собеседники, и поэтому коммуникации с этой маской строились на игре глаз. Думаю, что это верх сублимации того, что скрывает карнавал в плане смысловых значений.
С писателем Альберто Тоза Феи о венецианском карнавале в карнавале беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Италии Всеволод Гнети. Радио «Свобода». Вы слушали программу «Время свободы. План на неделю». Продюсер этого выпуска Лина Ширяева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь. Всего доброго.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода». Каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, что так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизация российского общества не произошла за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она ни была, это твоя родина, и это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактические принципы жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9405, 9640, 9805 и 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.